Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, композитором, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о жизни и творчестве легенды века золотого русской культуры. Мы говорим о русском композиторе, педагоге, дирижере и музыкальном критике Петре Ильиче Чайковском.
И вот мы подходим к симфонии. Чайковский великий, один из величайших симфонистов в истории мировой музыки. У него по номеру 6 симфоний.
6, одна с названием.
Да, две с названием. Первая и последняя. «Зимние грезы» и
«Манфред».
Нет, стоп, это немножко другое. Да? Вот смотрите, у Чайковского 6 нумерованных симфоний. Да. Первая называется «Зимние грезы». Угу. Вторая негласно называется «Украинская». Она была написана, когда он жил на Украине, в Каменке, в то же время, что второй фортепианный концерт. Третья симфония негласно называется «Польская», потому что финал полонез. Четвертая и пятая без названия, шестая официальное название, авторское, патетическое. Но у Чайковского есть еще симфония, поэма «Манфред», да, по Байрону, она не нумерована. И у Чайковского есть загадочная седьмая симфония под названием «Жизнь». Он ее начал писать и потом бросил. Вот, первая часть стала основой для третьего фортепианного концерта. Уже в наши дни композитор Сергей Богатырев по эскизам ее доработал и выпустил. Но от себя скажу, первые три части блестящие, финал не дотягивает. Но это видно, что Чайковский его не дописал, это уже Богатырев дописывал. Но это уже, конечно, немножко не тот уровень. Но и все равно, слава богу, что она есть. Плюс у Чайковского есть 4 сюиты.
Сюиты.
Вот дело в том, что сюитами, по сути дела, являются первая и четвертая. Но сюита, она немножко иначе строится, нежели симфония. Там первая сюита действительно, хотя вроде бы облегченный жанр, но при этом трагическая первая часть интродукции фуга. Четвертая сюита называется «Моцартиана». Это интересный факт, это вот факт 20 века. Чайковский взял произведение Моцарта и немножко их переделал. Да. Причем она очень странно выстроена. Маленькие три первые части и огромный четвертый вариационный цикл. Такой, знаете, немножко асимметричный. И две сюиты, вторая и третья, которые, по сути, являются симфониями. Особенно третья. То есть третья сюита, вот... И сейчас мы увидим, как Чайковский что в этих произведениях делает. Вот на особицу стоит вторая симфония. Дело в том, что вторая симфония написана по лекалам могучей кучки. Она написана в жанре эпического симфонизма. Стасов вообще до конца своих дней утверждал, вот это самое лучшее, что у Чайковского. Это немножко смешно, потому что это как раз не самая вершина. Но очень профессионально написаны. А вот все остальные произведения Чайковского, вот если выключить вторую симфонию, сюиту Моцартиана и, скажем, да нет, даже все остальное, все, И вот эти все остальные симфонии, все эти две, вторая и третья сюита, плюс сюда приложить квартеты, секстет, трио, и даже концерты инструментальные, то мы получаем гигантский цикл психологического симфонизма. Вот это принципиально новый жанр в музыке. Вообще, я вам хочу сказать, родоначальником психологического симфонизма считался Франц Шуберт, потому что он написал неоконченную симфонию. Она вот в жанре психологического симфонизма. Но симфония Шуберта 45 лет пролежала в архивах, неисполняемая. И Чайковский ее услышал уже после того, как написал свою первую симфонию. Поэтому Чайковский фактически может считаться совершенно самостоятельным родоначальником этого жанра. После Чайковского в этом жанре будет работать Рахманинов, Шостакович, Шнитке, за рубежом Малер. Вот. Ну, мне интересный факт, с Малером Чайковский был знаком. Во время своих поездок на Запад он писал, говорит, что вот в Вене дирижер гений. Вот, ну и композитор. Но Малер на совсем другом материале это писал, и уже под явным воздействием эстетики модерна, но направление и эстетика та же. То есть внутренняя вот эта вот трагическая жизнь индивидуального героя, вот этот экзистенциализм, колоссальная вот эта внутренняя трагичность и драматичность, которая пытается преодолеть себя выходом в объективность. То есть вот как у Чайковского часто в концепциях народа, песен и финал. То есть это даже в итальянском каприччо чувствуется. Вот чем отличается от Римского-Корсакова. Там все время звучит какая-то трагичная тема, которая вот не может... И он пытается выйти куда-то на улицу. Вот он какая-то тарантелла зазвучала, какие-то там итальянские карнавалы и так далее. Иногда получается, иногда нет. Вот, скажем, первая симфония «Зимние грезы» уже это было найдено. Вот, кстати, такой, знаете, road movie, «Грезы зимней дорогой». Вот эта поездка, эта тройка, то ли гоголевская, то ли пушкинская, бесы там, понимаете. Вот, пронизанная такой элегической вот таким настроением. Вторая часть – фантасмагорическая скерца. Вот у Чайковского скерца, шутка, это всегда мрачная трагическая фантасмагория во всех его и в квартетах, и в сюитах. Вот. И вот это... И потом вот народопесенный финал, в котором тоже все время прорываются трагические нотки, но все-таки вроде как бы побеждает вот это. Потом то же самое в третьей симфонии. Единственная мажорная симфония Чайковского. Там вот такая трагичнейшее вступление, потом очень энергичная первая часть, как бы пытающаяся преодолеть вот такой нежный в то же время мистический вальс. Это вот тот самый, он потом в Гамлет попал. Трагизм третьей медленной части, и там то, что потом в шестой симфонии будет «Смерть и жизнь». Фантастическая скерца, это почти иллюстрация к бесам Пушкина. Сколько их, куда их гонит, что так жалобно поет, домового ли. Там в этой круговороте мрачной фантастики вдруг звучит песня пьяного мужика, исполняемая тромбоном. Фантасмагория. Снимается абсолютно мажорным и жизнеутверждающим полонезом в финале. Там, если брать сюиты, вторая сюита тоже, какой-то вальс во второй части призрачный такой. Совершенно простонародная скерца, вообще там гармошка введена. Та-та-да-та-да-та-да. Вот. Третья сюита, первая лирическая часть, развернутая, прямо как будто с медленной. Вальс из третьей сюиты, знаете, как его назвал Ларош? Вальс из могилы. Кирилл Кондрашин, дирижер, когда дирижировал этим самым, умирал, он сказал, на моих похоронах играйте вальс из третьей. Вальс из третьей сюиты. Там могильный холод просто вот вокруг
и
него.
Вальс.
Вальс, да. Потом фантасмагорическая скерца, как всегда, и огромный вариационный финал, вот как бы поток жизни, тут и трагические мотивы, в конце опять ослепительный полонез. Четвертая симфония, посвященная фон Мек. Одно из самых трагических произведений в наследии Чайковского. Тема возникает «Человек и рок». человек и судьба. Причем рок в четвертой симфонии бьет извне. Вот эта тема. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-пам. Вообще интересный факт. Вот когда заходит речь о поздних симфониях Чайковского, четвертая, пятая, шестая, ну и Манфред. Вот отец Александр Мень, он проводил аналогии, во-первых, с романами Достоевского. Вот интересный факт. Чайковский с Достоевским никогда не встречался. Более того, фон Мек ему писал даже, не читайте его романы. Говорит, это не для нашей нервной организации. Но дух вот этого вот экзистенциализма Достоевского, он реет над симфониями Чайковского. А потом он даже еще проводил Александр Мень. Знаете, какие ассоциации? Там Франсуаза Саган, там Айрис Мёрдок, там Роб Грие, то есть уже современная литература, которая вообще копается в подсознании человека. То есть трагическая первая часть, одно из самых трагических. Потом уход в элегию, в такую печаль светлую во второй части, совершенно фантасмагорическая скерца, какие-то призрачные гонки, вообще, потом вдруг какая-то песня подвыпившего мужика, какой-то пожарный оркестр играющий, то есть какая-то такая вот, знаете, уличная фантасмагория. Чайковский написал, фон Мек говорит, даешь волю воображения, оно рисует странные, страшные рисунки. Это относится ко всем практически скерца Чайковского. Ослепительный совершенно народного гуляния финал.
Опять.
Да, ночь, из которой, причем на теме «Вопль березка» стояла, и она звучит как трагедия. То есть в четвертой симфонии герой не может себя преодолеть. Он пытается, он уходит, в конце он опять уходит в эту вот круговорот. Как этот Мельников-Печерский в лесах и на горах, все, Васенька бросился в загул, понимаете, все равно не преодолев своего одиночества. Преодолевает свое одиночество в пятой симфонии. Опять тема рока, но там эта тема как раковая опухоль изнутри сидит. Если она в четвертой... Кстати, между этими симфониями 10 лет. Чайковский написал вот эту симфонию, этот самую четвертую. Кстати, она совпала с женитьбой на Милюковой, с этой драмой, по некоторым данным даже с попыткой суицида. Не все авторы считают, что это реальность, но вот в фильме Таланкина показано, что он там пытался утопиться. Вот, в общем, как бы... Потом он 10 лет между этими 4 сюиты, там вот это много чего написано, и потом он написал Манфреда. Кстати, одно из самых трагических сочинений, но первая часть Манфреда настолько трагична, там тоже борение героя, что этой музыкой иллюстрирует ужасы Второй мировой войны. Неоднократно я это видел. Но вот это знаменитый этот сериал Романа Кармена «Неизвестная война», там это показано. Потом опять фантасмагория феи Фонтана Треви. Медленная часть отдохновения, снова вот это борение в финале, и в финале Чайковский вводит орган. То есть в конце герой выходит на прямой разговор со Всевышним. И вот этот орган, зазвучавший, снимает всю эту, весь этот трагизм предыдущих частей. Вот, а в пятой симфонии ее назвали «Симфонией с тремя вальсами». Потому что вот это мрачное, низкие кларнеты играют эту тему, вступление, она пронизывает все четыре части. Потом вся первая часть идет в вальсовом ритме. То минорный, то в мажор, то опять какой-то свет, а то опять срывающийся в конце в трагизм. Вторая часть, едва ли не самая прекрасная, что написал Чайковский. Вот, вот эти две темы, одну, которая играет Волторна, потом вторая вальсовая, опять вторгается невероятный трагизм, дважды тема рока раздавливает слушателя в этой части. Оно врывается, да не постепенно, а вот и звучит, вдруг рухнувшая глыба на голову. Потом снятие этот потрясающим лирическим вальсом. И самое интересное в финале, тема рока превращается в тему торжества жизни. Вот здесь единственный раз герой, лирический герой Чайковского полностью побеждает.
Побеждает.
А в шестой симфонии, наоборот, полный крах. То есть трагическая первая часть, там поразительный контраст вот этого трагизма и ослепительного света, который опять обрывается в середине части просто реквием звучащей. Фантасмагорическая вторая часть, пятидольный вальс. Вальсы пятидольными не бывают, они всегда на три доли. Да. То есть сам размер уже приводит к какой-то призрачности. Mm-hmm. А в середине звучит финская колыбельная «Мертвому ребенку». Чайковский знал, о чем эта песня. Третья часть едва ли не самая загадочная. «Скерцо-марш». Сперва скерцо. Что-то мелькает, что-то какое-то, потом возникает маршевая темочка, очень агрессивная, с двумя квартами, вот как в «Марсельезе». Потом снова скерцо, а потом этот марш идет по костям. Вот, знаете, поразительный факт. Кстати, в фильме Таланкина это не уловили. В фильме Таланкина эта музыка идет как триумф у Чайковского. Какой там триумф? Этот Кирилл Кондрашин писал, говорит, танковая дивизия идет и хруст костей. Страшный мажор. Это надо только слышать, что там происходит. Эта музыка, вот знаете, потом про Малера говорили, что Малер предсказал все ужасы 20 века. Чайковский один раз тоже предсказал. В скерцо-марше шестой симфонии. И медленный финал реквием. Самая трагическая страница вообще во всем наследии Чайковского, без всяких наркозов, без всего. Последнее все, потом предсмертные хрипы контрабасов в конце и так далее. Вот. Кстати, вообще за всю историю мировой музыки в симфониях был только один случай медленного финала. Это прощальная симфония Йозефа Гайдна. Это знаменитый вариант. Он написал четырехчастный цикл обычный и потом приложил пятую часть, где музыканты тушат свечи и уходят со сцены. Ну, по легенде, хозяин оркестра сказал Гайдну, что у меня не хватает денег, мне придется оркестр распустить, но двоих я оставлю. Гайдн так и сделал, что у него в конце всего два музыканта остаются на сцене. И когда князь спросил, говорит, а зачем вы это сделали? Он говорит, так вы же сказали, всех распустите, двоих оставите. Князь расхохотался и сказал, всех оставляю. Вот. А по содержанию это как жизнь, которая вытекает из человека у Гайдна. И вот потом только шестая симфония Чайковского. Что интересно, после шестой симфонии Чайковского это тоже станет традицией. Вот, например, Малер будет заканчивать свои симфонии, но самый знаменитый вариант, третья симфония Малера, полчаса идущий финал. Полчаса медленной музыки.
Оперы и балет.
Вы знаете, наверное, мы вот как сделаем. Да. Про балеты мы поговорим сегодня, а про оперы нам придется говорить отдельно. У нас просто времени не хватит. Но про балеты мы поговорим сегодня.
Да.
Вот давайте начнем вот с чего. Дело в том, что в балетах Чайковский совершает самую настоящую музыкальную революцию. И вот с чем это связано. Дело в том, что жанр балета вообще родился во Франции. Опять Франция. Видите, вот эти вот ниточки Чайковский, Франция, Чайковский, да. Европа, как ни у одного другого композитора. Вообще можно сказать, вообще, жанр, слово балетто на итальянский манер мелькает в эпоху Ренессанса. А жанр балета фактически создан великим французским композитором Жаном Батистом Люлли. Вообще-то он был итальянец, Джованни Батиста Люлли, вот, но он натурализовался во Франции, и Людовик XIV прямо сказал, будем писать Жан-Батист Люлли. Они всю жизнь работали вместе, гениальный композитор, создатель французской оперы и балета. Вот, и, ну так, чтобы не все так серьезно, по сей день в балете вся терминология на французском языке. Там, фапе, фондю, арабеск, пор-де-бра, жете и так далее.
Да, да, да.
Вот, ну и, кстати, надо сказать еще имя одного человека из круга Чайковского, это Мариус Петипа. Ну, вообще, балет в России создавали французы, и сперва в пушкинскую эпоху Шарль Дидло, помните, в «Онегине», потом будет еще Антуан Бурнанвиль, и, наконец, в конце 19-го и уже переходя в 20-й, Мариус Петипа. Великий французский балетмейстер, который стал создателем русского балета.
Да.
Вообще, то есть русский балет создали французы.
Русской школы.
Да. И русской школы, потому что дальше балетные, пойдут русские фамилии. Там в Серебряном веке будет и Фокин, и Мясин, и Лефарь там, и так далее. Все балеты Чайковского поставлены Петипа. То есть они работали вместе всю жизнь. И вот надо сказать, что в 19 веке в Европе существовала романтическая школа балета. Там были такие композиторы, как Сезар Пуни, француз, Адольф Адам, француз, автор легендарного балета «Жизель», немецкий композитор Петер Гертель, создатель тоже легендарного балета «Тщетная предосторожность», датский композитор Харальд Левенскёльд, автор классического балета «Сильфида», а Пуни написал, кстати, «Собор Парижской Богоматери» Эсмеральда, и, наконец, композитор с фантастической, совершенно родословной Людвиг Минкус, проще сказать, кем он был, австро-венгро-чехословак. Да, потому что у него среди предков были австрийцы, венгры, чехи, итальянцы, словаки. Ну, Австро-Венгрия. Автор легендарных балетов «Дон Кихот» и «Байдарка». Вот это только самые известные, там еще за ними были. То есть эта школа, ну, любой балетоман знает, во всех театрах мира идут их балеты. Но там музыка в этих балетах носила прикладной характер. То есть она могла быть очень классной, и Адан, и Пуни, и Минкус, они прекрасные композиторы. Но это вот, знаете, как бы я, чтобы было понятно, это вот примерно как сейчас саундтрек к кинофильму. Вот, скажем, есть ведь гениальные композиторы, которые отдали свою лиру саундтреком. Ну, в России, скажем, Исаак Дунаевский, к примеру. Или потом Леонид Зацепин, вот, который недавно 91 год отметил. Там за рубежом, не знаю, Владимир Косма во Франции, Эннио Морриконе, там, не знаю, Джеймс Хорнер, там, вот. Гениальные композиторы, но их музыка немножко за кадром.
Да.
Она не выходит на первый план. Революцию в балетном жанре провел француз Лео Делиб, старший современник Чайковского, который написал балеты «Капелия» и «Сильвия», где музыка резко вырывается на первый план. Вплоть до того, что она может зажить отдельной жизнью. Скажем, на отдельных концертных подмостках музыка Адана или Минкуса не звучит. Делиба звучит. Да. Чайковский знал об опытах Делиба. Ну, они почти ровесники, у них там Делиб старше Чайковского года на 4, наверное. Вот вообще надо сказать, что Чайковский был современником золотого века французской музыки. Ну, подряд рядом работали Гуно, Массне, Тома, Делиб, Офенбах, Сен-Санс, Фаре, там, Сезар Франк там, и так далее. Вот, то есть они все практически тут. И Чайковский был очень хорошо об этом осведомлен. И очень многих из них он слушал, ценил. Там, скажем, Сен-Санса, Бизе, он вообще вот так вот. Тот же Делиб. И вот Чайковский идет в этом же направлении, то есть музыка абсолютно самоценна, музыка, балет симфонизируется, музыка выходит на первый план, но Чайковский еще приносит в эту музыку драматизм и трагизм. Вот то, что не было у Делиба. У Делиба балеты абсолютно светлые. Вот вообще,
то есть как... и в балет Чайковский тоже.
Естественно.
Ну что ж, на сегодня мы заканчиваем. Ну а продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о великом, большом творческом наследии русского композитора, педагога, дирижера и музыкального критика Петра Ильича Чайковского. До следующей встречи. Разговоры об искусстве.